западное богословие. А лучше сказать, что значит богословие? О богословии говорить нечего. Там уже все, что угодно можно встретить. Я неоднократно с изумлением оборачивался и смотрел, кто же там выступает. Совершеннейший протестант, оказывается, смотрю, католический епископ. Что вы? Уже сейчас, уже из уст папы Франциска идет защита гомиков. Уже прямо катится вовсю. Действительно, это я вам скажу, беда. Потому что понимать люди не понимают, и у нас очень многие же не знают, а чем отличается, а какая разница? Ну, там папа, у нас патриарх, и какая разница? Они даже, конечно, не знают, их не осудишь. Это надо только объяснять. Взять хотя бы один пример, такой яркий пример, один хотя бы взять. Часовой Великий умирает, как солнце, лицо его просияло. А он еще умоляет Бога дать ему время на покаяние. Макарий Великий говорит, не часо же, то есть никогда же сотворил благое пред тобою. Понимаете, видели, насколько они видели, состояние человеческое отличается от того идеала, той нормы, которая называется «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Что у католиков видим? Прямое, не какое-нибудь, прямое, ну, скажу, догмат, что человек, христианин, имеет, может иметь и имеет заслуги перед Богом. Понятно? Заслуги. Вот покрасил крышу на храме, вот тебе заслуга. А если построил храм, так вообще не знаю. А если принял монашество, сверхзаслуги уже. Сверхзаслуги. Вы слышите? Я обладаю заслугами. Слышите? Кто я? Нет, я даже не буду думать. Но я же чувствую. Да чего же я хорош? Да мне уже и спасать нечего. Меня только награждать теперь. Я жду, когда же я буду принят в Царство Божие. Заслуги. Ужас какой! Не коли же сотвори их благое пред тобою. Это молится тот, кого называли земным богом Макария Великого. А здесь заслуги. Я просто привожу вам иллюстрации. А эти святые, эти Терезы, Господи, какой ужас! Во что они превратили самое главное христианское учение, высшую добродетель, любовь, которая как достигается, пишут Исаак Сирин. Не может быть никакой у тебя любви, если ты прежде не искоренил страстей из сердца своего. А они что делают? Вот вам иллюстрацию приведу из последней великой святой, которая названа учителем церкви, который возвел еще Иоанн Павел II, учителя церкви, Тереза Малая, или Тереза из Лизьё. Я вам прочту, и вы посмотрите, во что превратили они духовную любовь. Она пишет о себе, о своей встрече со Христом. Встреча со Христом, Тереза Малая, которая скончалась, кстати, в 23 года, еще и не было. Это было лапзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила, «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух. И Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Красиво? 23-летняя девчонка, 20-летняя пишет, вся горит. Где же мой любимый? И вот, оказывается, Христос. Еще раз повторяю, Исаак Сирин пишет, невозможно божественная любовь в человеке, если прежде он не искоренил всех страстей в душе своей. Полное искажение, я вам скажу. Поэтому наши святые просто один за другим, резко осуждали, осуждали католицизм. Просто резко. Ну вот, хотя бы я несколько приведу. Вот Марк Эфесский пишет, «Мы отторгли от себя латинин ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Слышите, с кем мы имеем дело? Паисий Величковский, латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстановления. Преподобный Паисий Величковский. Игнатий Брянчанинов, со времени разлучения этой церкви от Восточной она отпала в гибельную тьму ересей и впала в прелесть. Один за другим. Причем это не какие-то с дороги бабушки говорят. А вы слышите, какие авторитеты? Феофан Затворник. Дух католичества земной, церковь у них и по ихнему есть политическая корпорация. Ух, как здорово! Амвросий Оптинский даже не сомневался, что римская церковь давно уклонилась в ересь иного видения. Один за другим говорят о ереси. Вы слышите? О ереси, а не о чем-нибудь. Это не просто, знаете ли, ну, разозлились, обиделись друг на друга, ну, повздорили что-нибудь, чего только может не быть и не бывает. Нет. Ересь. Что такое ересь? Это не просто ошибка. Если вы сейчас начнете принимать экзамен любой своей бабушки, так у вас волосы станут на голове дыбом. Но это что такое ересь? Да они просто ничего не знают. Ну, не знают и все. Заблуждаются. Нет. Ересью называется то, когда человек упорствует в том, что осуждено церковью. Вот что такое ересь. Примат Папа осужден церковью. В 789 году на соборе, на котором присутствовали, это Вселенский был собор, кстати, восьмой, на котором присутствовали легаты Папы, был полностью отвергнут примат Папы как таковой. Первый среди равных, но не над всеми. Отвергнуто было Филиокве. Вот с чем мы имеем дело. Достоевский не сомневался, Федор Михайлович, что католицизм – это антихристианство. Вот здесь я вам святых зачитал, что они все называют ересь. Достоевский говорит, это антихристианство. Откуда? Помните братья Карамазовы? Повесть о великом инквизиторе великолепно показал, чем дышит католицизм. Иван Васильевич Кириевский прямо говорил, что католицизм – это рационализм, это один рассудок и больше ничего. То же самое утверждал Хомяков. Юрий Федорович Самарин прозорливо говорил, знаете что? Я с чего начал сегодня встречу. Он что писал, Юрий Федорович Самарин? Католицизм – это иудаизм в христианстве. Как прозорливо он уже тогда писал и видел этого. Причем в данном случае он говорил не о каком-то внешней какой-то иудаизации. Тогда этого не было еще. Он о другом говорил. О том, как в иудействе внешний закон, вот эти предписания, все церковные установления, ну, закон, именно закон, бесконечно преобладал над внутренней жизнью, так, так и в католицизме. Все расписано по полочкам. Только о душе забыли. Саму исповедь превратили во что? В отчет. Точнее даже, не отчет, а судебное расследование, по которому выносится соответствующее решение. И только. И больше ничего. Протестантизм, я вам скажу, надо запомнить, это законнорожденные чада католицизма, что спорили между собой и воевали, не удивляйтесь вы об этом. Мы можем спорить по любым вопросам. И тот факт, что протестанты отвергли римского первосвященника, римского папу, это, конечно, было достаточно, более чем достаточно, чтобы началась уже война. Сейчас ситуация совсем же другая. В 2000 году совместная католическо-протестантская, католическо-лютеранская комиссия Всемирной Лютеранской Федерации, комиссия, наконец пришла к заключению о том, что мы находимся в едином теле Церкви, которое осуществляется в святом крещении. Признавая крещение друг у друга, мы тем самым признаем единство в Церкви. Конечно, эта декларация очень большая, и там фактически никакого единства нет, но идет и игра, которая очень нужна сейчас с точки зрения политической. И эта политическая игра идет непрерывно. Это, пожалуй, может быть, самое такое важное из того, что мне хотелось сказать. Конечно, очень интересная сейчас вышла книга Франческо, о которой я вам упомянул. Основные положения этой книги, да, очень интересные. В общем, он, как настоящий иезуит, пишет двусмысленные фразы, которые можно понимать и так, и сяк. Но его заявление сейчас уже совершенно очевидна, его тенденция его заявления совершенно очевидна, по крайней мере, в вопросе гомосексуализма. Он явно уже встал на защиту этого явления. Это уже очевидно. То есть идет уже прямое отступление от Библии, от Ветхого и Нового Завета. Кстати, он уже объявил о том, что создает комиссию по рассмотрению вопроса учреждения в Римской Церкви женского диаконского служения. Вот так. Вообще, я думаю, у нас было бы очень здорово. Диаконисы посимпатичнее. Да. Иконостас сплошной. Красота неописуемая. Мне кажется, вот тогда уже сразу можно сказать, конец света наступил. Уже. Все. У них-то хоть открытый алтарь. Но все равно это учреждение. Я как-то в одном месте, помню, в Вене, смотрю как раз, сел на лавочке перед одним монастырем католическим, смотрю, пробегает какая-то девица, но я не обратил внимания. Потом думаю, да, я зайду. Как начинается богослужение там? Вот смотрю, стройными рядами выходят два ряда монахов, потом нам вон вдруг выходит предстоятель их, и эта молодая девчонка, и начали петь эти арии. Да. Вот так. Да, еще пока нет священства, верно. Еще нет даже диаконства женского, но уже есть фактическое служение. Фактическое. Да. Ну, правда, скажу вам, друзья, такое, что я вам нарисовал, может быть, очень мрачную картину, но уж вы извините, там есть и положительные моменты некоторые. Все-таки человек – это образ Божий. И есть люди, которые решительно протестуют против вот того характера развития, который происходит. Прям пишут даже о том, что то, что мы имеем, это уже не церковь. Это пишут католики. Даже. Вот так. Я сам лично был однажды на одном заседании, вот не помню, где это, может быть, в Германии, на одном заседании, в женском лютеранском монастыре. В женском монастыре. Вы же помните, что Лютер решительно выбросил. Сам он монах и женился на монашке, и решительно все это выбросил. Никакого монашества. Вот сейчас заседал действительно очень приличный, я вам скажу, по уставу святого Бенедикта живут. И что больше всего поразило, я помню, с ней разговариваю, да, я говорю, почему у вас священник мужчина, а не женщина? Терпеть не могу женщин-священниц, да его мне заявили. Вот так. Да, даже священник у них мужчина. Да. Так что, видите, с другой какая тенденция в то же время. Душа-то просит, и кое-где эти ростки жизни все-таки пробивают. Скажу вам так, что основная масса населения, конечно, там такая же, как у нас, как наши православные знают православие, так они знают католичество, точно так же они знают, то есть ничего не знают. Идут по той дорожке стихийной, которая уже сложилась до них. По ней и шествуют, как и у нас. Так. Вот так. Крестить, венчать, отпевать. Все в порядке. Трижды за свою жизнь в храме. Что же еще нужно? Верующий человек. Наша задача встречи происходит вовсе не в том, чтобы начали обсуждать, в каком году, в 56-м или 57-м это произошло, 1500. Еще не хватало заниматься ерундой. Да. Эти вещи вы все читаете и знаете лучше меня. А вот вопросы по существу надо рассматривать, потому что мы с вами встречаем нечто. Ну вот, первый, возможно, если не первый, то последний раз уже. Вот так. И поэтому мне хотелось сказать о самом главном. Самое главное, с моей точки зрения, это идет уже то, что говорят, умерщение. Даже уже это слабо. Даже это уже слабо характеризует. Идет уже не умерщение, идет осатанение жизни. А посмотрите только, что нам выплевывает телевидение, радио, рекламы, журналы. После перестройки, когда это было на Западе. Я помню, в ужас приходил, Боже мой. Игумен Никон Воробьев говорил, это величайшая милость Божия, что еще существует железный занавес. Сломали. Сломали. Теперь нет никакой границы идеологической между Западом и Россией. И весь этот грязный поток, грязнейший, свободно течет на наш народ. И что? Вот эти мерзости, которые показывают, прям мерзости, которые показывают нам в огромном количестве, о чем говорит? Ну, подумайте, я все время взываю и говорю, ну не может просто порядочный человек создавать такие вещи. Просто порядочный, нравственный человек. Ну не может он. Как противно. Кто же тогда создает? Кто же тогда создает? И с какой целью создает? Мы же, ну, пора же подумать нам. Неужели вы думаете, что это черные мессы, о которых мы слышим, читаем, и в фильме надо бывает, что это есть сказки какие-то? Да ничего подобного. Идет демонизация мира. Антихрист будет не просто против Христа, а это будет своего рода воплощение дьявола. В этом смысле антипод Христа. Если это дьявольщина, сатанизм, это станет основной стихией жизни, жизни человеческой, жизни всего мира как такового. И сам факт – дерево узнается по плодам. И когда мы видим, что это всюду, на Западе то же самое, вы не думаете, то же самое, эти гадости, гадостями насыщают атмосферу. О чем это говорит? Еще раз повторяю, просто порядочный человек, ни в какого Бога не верящий, он даже не позволит себе создавать такие картины и питать ими людей. Создают и питают. Дерево узнается по плодам. Ну ладно, отцы честные, да, извините, что уж я так это много говорил, но поскольку мы встречаемся единственный раз, то я уже решил там кое-что сказать вам. Ну, а вы что-нибудь скажите мне. Какие у вас, пожалуйста, какие есть вопросы, вот, друг, какие-то затруднения, что-то вас что-то такое терзает, спрашивает, как относиться к тому или другому. Пожалуйста, давайте, пока у нас есть возможность, поговорим об этом.
Можно?
Пожалуйста, конечно, конечно.
Вы говорили о процессах, которые сейчас происходят в мире. Вот по поводу Православного собора, который был в Мадриде, был там принят документ об отношении с остальным христианским миром. А мне кажется, что это тоже в контексте вашей лекции получается таким рывком в сторону этого процесса?
Да, мне тоже кажется, да. Очень хорошее было сделано заявление Русской Православной Церкви за рубежом, зарубежной. Очень хорошее, так что откройте, почитайте. Там все разобрано прям по, что называется, по полочкам. И показана и вероучительная сторона этого документа, и конечно, сторона вот эта. Конечно, конечно, да. Вы не удивляйтесь, слушайте. Уже давным-давно константинопольскими патриархами становятся масоны. Митаксакис, который тогда признал и англиканскую иерархию, и все на свете. Это еще 20-е годы. Афиногор, который вдруг демонстративно снимает анафему. Это смешно. Когда-то эта анафема была между православием и Римом. Теперь-то это ты один. Все демонстрация. Ну что вы? Происходят такие вещи. Иерусалимского патриарха отпевают, то есть стоит в храме тело. Вдруг приходят масоны и накрывают его своим этим одеянием. Никто не посмел даже снять этого одеяния. Ну что вы? Там же давно это дело происходит. Так что не удивляйтесь нисколько этому. Это идет, и эта работа же идет. Да. Масонство, оно тем и сильно, что оно берет людей из самых разных кругов, самых разных национальностей, религий и все такое. И поэтому всюду действует. Основной принцип масонства какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Ну, все. Посмотрите на экраны. Верно.
Васильевич, вы знаете, интересный момент. Масонство – это вообще-то, по большому счету, такая сектантская такая конструкция, да? Вот почему у нас, например, мы не изучаем масонство как секту? Ведь мы даже об этом говорить не можем. То есть, если кто-то, например, в воскресной школе начнет говорить про масонство, ну, у него начнутся серьезные проблемы.
Ну, да.
Никто его не защитит. Вот.
Конечно.
Второй момент. Мы сейчас не можем католиков еретиками это называть. Так, если честно.
Запретили.
Ну, не запретили, но существует как бы какое-то негласное правило, или, может, гласное, не знаю. Ну, в общем, уже сейчас мы вынуждены в какой-то политкорректности вот, находиться.
Ну, не знаю. Вы знаете, вот я помню, я же недавно окончил академию нашу, и вот наши преподаватели никогда не употребляли даже слово «атеизм». Вдруг меня назначают, я молодой, горячий, выписываю журнал «Наука и религия» на вопрос философии, и давай крыть атеизм. Ни разу мне не было сделано замечание. Могли бы сказать ректору, укротите этого мальчишку. Нет. Что не преподавали наши эти старые преподаватели, я понимаю. обжегся на молоке, на воду будешь дуть. Мы часто просто, убоявшись страха, и где же небе страх? Нельзя, конечно, быть оголтелым каким-то. Это ерунда тоже. Но мы должны вещи называть своими именами. Почему же не назвать? Ну, надо опять-таки смотреть только. Когда можно, когда нельзя, это конечно. Но очень часто, вот я вам вот пример на личном примере. Мне никто, сколько лет уж я преподаю, 65-го года, никогда, а ведь могли бы, тоже органы же есть же, кругом все слушают. Да, нет, я критикую атеизм, доказываю противоположное. Нет, никто никогда ничего не сказал. То, оказывается, можно было, но их я понимаю. Они перенесли на своих глазах эти ужасы преследования. И действительно боялись, да. Это верно. Так и здесь то же самое. То же самое, конечно, да. Литература же, это же, конечно, есть. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Вот что интересное. Причем это я читаю в книжке светской, из пережитого в чужих краях. У нас в Академии эта книжка даже есть. Она из одного нашего, который долго жил, он иммигрант, или наш, может, наш, может, не знаю, кто наш разведчик, не знаю, но вообще во Франции. И вот он написал книгу «Из пережитого в чужих краях», и там у него есть прям глава, да, «Вольные каменщики», я помню, открыл, да, «Русская церковь за границей». И он в этих главах прям пишет очень интересные вещи, что как масоны, даже вот это «Имкопресс», издательство, как они поступали. Они говорят, на первых порах они несколько, да, дают как бы «пожалуйста». И тут же в этих же книгах, которые кажутся богословской литературой, как хорошо, «Имкопресс», и тут же вставляют свои статейки и статьи, да, которые работают на них. Это же «Имкопресс», я помню, это же антисоветская такая же, господи, такое издательство было. Но вот они так ловко. И включали антисоветские вещи, и, ну, и хорошие богословские статьи. Вот, и издавали некоторые богословские даже труды. Да. Но это же издательство их. Они, это же умные люди, они дураки. Нельзя же все время это только вот против, против, против. Нет, нет, мы за, 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 за. Понятно?
Да. Встреча нашего патриарха с римским понтификом. Прокомментируйте, пожалуйста, есть у вас поддержка?
Ну, а что здесь особенно говорить? Ну, вы видите, что было это объявлено как встреча ради страдающих там на Ближнем Востоке, в Украине. Ну и что встреча после этого как? Страдающих? Ну, эти вопросы решают же политические, конечно, деятели, а не церковные же. Вот. Ну, а в отношении, конечно, что самой встречи, о ней говорил уже давно, еще в каком-то 14-м году, говорил митрополит Филарет Минский. Я помню, было опубликовано это в Сибирской католической газетке. Тогда это, да, это очень интересно было. Он говорил, что это будет огромным шагом, огромным прорывом в наших отношениях. Я не знаю, что эта встреча дает нашей церкви. Я просто не знаю.
Он же проходил в закрытом режиме.
Что? В закрытом.
Информацию мы не знаем.
Нет, нет, там, ну, нет, ну, не важно. Знаем мы, не знаем. Я говорю, а что нашей церкви? Что нам нужно от католиков для нашей церкви? Церковь – это что значит? Это инструмент спасения. Вот что такое церковь. Все прочее – это второстепенное. Задача церкви – спасение. От чего? От нашей духовного состояния негодного. И в данном случае не важно, даже во внешнем, в каком угодно, что нам дает эта встреча. Я лично теряюсь в догадках. Но для католиков это большой прорыв. Потому что тысячу лет они пытались с русским встретиться, с патриархом. Да, и, наконец, эта встреча состоялась. Вот так. Мое отношение к католицизму вы знаете. Вот. хотя я сам многократно участвовал во встречах с католиками, даже предлагал им некоторые идеи, от которых они отказывались категорически. Да. Вот так. Мы от них не можем получить чего-то по существу такого полезного, потому что они заражены духом, я вам говорю еще раз, духом мамоны. Ну, секулярным, я вас не думаю, что это просто богатство. Речь идет не о богатстве в данном случае. Они заражены интересами исключительно внешнего порядка. Вот это идеи господства, это идеи власти над всем христианским миром, а эти, возможно, и дальше, конечно. Да. Дело в том, что потом патриарх давал интервью, и он сказал, да, могут быть еще и вторая, и третья встреча. То есть... Что это вызывает нестроение в нашей народной среде, в нашей верующей среде, это бесспорно, конечно. Уже сколько было реакций на эту встречу, это бесспорно. И вопрос в том, стоит ли это одно другого, это действительно по существу вопрос. Одного только не знаю, что это, что нужно нашей церкви от Рима. Интересно, может ли кто ответить? Что Рим может поделиться о том, как можно вести не знаю что.
Может, мы хотим обратить.
Обратить?
Да. Сделаем так, чтобы они православными все стали.
Это очень, очень хорошая идея. Это очень хорошая идея, им скажу. Как волк ягненка обратил.
Зачем нас?
Мы моська второй. Перед слоном. Католицизм – это слон. 2 миллиарда, сотни университетов, монастырей. У них только почти 6 тысяч, по-моему, архиереев. Что вы, кто мы?
Так, по-моему, папа нам нужно обратить.
Что?
Папа обратитесь. Легко.
Да, и папу, да, это вообще чудо, да, которое даже...
Святой
во веки веков. Да, об обращении речь даже не может идти. Я однажды читал лекцию, однажды вдруг мне звонят, Сеевич, вот тут католики приехали, просят вас прийти прочитать лекцию. Католики! Я говорю, ну здорово! Я прихожу, делегацию возглавляет мой знакомый иезуит. Видите, у меня знакомые какие. Так, все, я читаю лекцию, отвечаю на вопросы, кончается лекция. Ну, все как, все по-хорошему, нормально. Так, это мой знакомый иезуит говорит, Алексей Ильич, я постоянно, когда езжу в машину, слушаю ваши лекции. И я все больше и больше убеждаюсь в истинности католицизма. И зал смотрит на меня, сверкает глазами. Я говорю, ну это блестяще. Да. Они, да, он иезуит, и они изучают все. И они, конечно, знают эту мою антикатолическую полемику. Да. Но в данном случае, если мы не будем рассуждать, не будем сравнивать, то во что мы превратимся тогда? Это уже будет нетолерантность. Толерантность, отсутствие толерантности, когда я начинаю вызывать вражду к католикам. Вот это да, это нехорошо. Я считаю, это грех с христианской точки зрения. А сравнивать учение, и что ж, тогда мы и скажем, ничего не можем и сказать против учения, которое говорит, Бога нет, да? Тоже нельзя. Вообще ничего нельзя. Нельзя иметь убеждение, значит. И говорить о своем убеждении нельзя. Это что такое? Вот. Так что видите, какой молодец. У него диски мои, лекция, он слушает и все больше убеждается в истинности католицизма. Вот так. Так, отцы честные, если...
Мало того, что в этой Галатской декларации там прописано, что осуждается всякий прозелитизм. То есть мы уж как бы не имеем права, по сути. Прозелитизм осуждается. То есть обратить мы не можем. И они нас,
не мы. Ой, что такое прозелитизм? Я просто по-хорошему буду говорить с католиком и обращу его в православие. Это прозелитизм или нет?
Еще
Что такое прозелитизм? Это когда создание целых, я бы сказал, ну, что ли, какой-то системы, направленной на это. Да. Когда специальные открытые проповеди, так сказать, направленные, причем не как-нибудь, а именно носящие характер уже антагонистический и так далее. Вот. Это действительно. Да. Нет, это просто это до того смешно. Я читал один, что это для того, чтобы обратить папу в православие. Да, папу-иезуит обратить в православие. Это изумительно просто. Нужно было быть, не знаю, каким человеком, просто святым, чтобы так мыслить. Да. Никогда мы не обратим человека, можно, как, интересующегося. Это да, ответить на его вопросы можно. Показать неверность чего-то можно и нужно, обязательно. Вот, это нужно. Это единственное, что можем мы и должны делать.
А вот у нас тут возникла какая-то дискуссия, буквально, чтобы не закончились, по поводу телегонии, по поводу памяти воды. Вот. То, что вода запоминает информацию, мат, там, ну, да, все да. такое. Вот, вы что-то можете по этому сказать? То есть вот в целом как бы получается так, что на протяжении последних 15 лет разные источники церковные утверждают, что у нас и вода запоминает информацию, и телегония существует. И теперь, когда все привыкли к этой мысли, вдруг выясняется, что все это ересь, и что это все не так и так далее.
Я тоже так думаю, что это не так. Мы склонны часто, да, это делать. Телегония... Да.
В лавре книжка подается вот здесь. Я ее купил в нашем магазине. Там целый епископ написал книгу про мат. И там говорится, вот один к одному утверждает, что...
Ох, да. Да. Беда нашего времени. Мы хватаемся за все, что кричит, пищит, сверкает и так далее. А это нечто все-таки такое необычное. Да. И вот, да. Я отношусь к этому, можно сказать, отрицательно. Ну, если хотите, сдержанно это в лучшем случае. Так, даже отрицательно. Так. Дело в том, что одно дело, что относится к животным, насчет телегония, я говорю, и другое дело человеку. У животных, да, это уже замечено. Замечено. Но человек, оказывается, все-таки другое существо. Не совсем животное. Не совсем. Да. Хотя и очень много у него этого. Человек во многом отличается. И в частности, вот это вот явление как раз пока фактически не доказано, не показано с человеком. Все ссылается на животных, извините. Недаром римляне говорили «Quod licet Jovi, non licet bovi». Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В данном случае только наоборот сказать, надо сказать. Quod licet bovi, non licet Jovi. Вот так. Так что я отношусь к этому отрицательно, да. Так.
Алексей Ильич, а как вы относитесь к так называемым современным афонским старцам?
Они очень разные. Очень разные афонские старцы. Есть, например, вот одного недавно я прочитал, я просто был потрясен, что это прям великий древний святой, просто изумительный. Иосиф, но не Исихаст. Иосиф Отопецкий. Я просто был поражен. Святой человек. А Иосиф Исихаст уже вызывает странное впечатление. Помните, как он описывает Иосиф Исихаст? К нему пришел какой-то знакомый, у него в келье. Так он оставил его ночевать у себя в келье. И вдруг слышит, как вот кто-то кричит от ужаса. Говорит, ну я-то понял, я вбегаю к нему. Он говорит, мне страшно, я не могу, это дьявол пришел, я в ужасе. Я говорю, не бойся, это мои бесы, ты не беспокойся. Да, но он говорит, я не могу, нет, уведи меня. Я его увел в скит, там, Анны, там, ну, название скита, так. Сам остался. И я погрузился в молитву, и вдруг слышу, кто-то скрипнул дверью и входит. Ну, я думал, он называет кого-то, потом смотрю, нет, снизу начинает меня, начинает раздражать мои органы. Я понял, это пришел без блуда. Я вскочил и бросился на него. Он от меня. Я бросился, и у него была... Это он как свинья, как шерсть, как кожа свиньи. Такое так. Ощутил. И, если до этого меня, я забыл, 7 или 8 лет, он боролся безуспешно с духом блуда, все с этого момента я почувствовал полное бесстрастие, как новорожденного младенца.
Это вот Ватопецкий Иосиф.
Это Иосиф, Иосиф не Ватопецкий, а Исихаст. Исихаст. Это совсем другой. Совсем другой. И здесь, это же Иосиф Исихаст пишет, как он себя бьет палкой. Как он страдает до изнеможения, то есть описывает свои подвиги. И вы знаете, извините, но как-то я не встречал, чтобы святые отцы говорили о своих подвигах, сами о своих истязаниях. Здесь он так свободно это все описывает, я просто удивился. И потом это явление, что он даже схватил его, тот у него вырвался, что у него спина, как это, волосы, как у свиньи и так далее. Все это очень вызывает очень большие вопросы. Знаете, это очень такое... Мы должны относиться с рассуждением, друзья мои. Часто, вы знаете, что произносят Афон, и мы падаем в обморок. Нет, разные там люди. Разные люди. Очень разные. Есть вот этот Иосиф Отопецкий, это прям действительно великий святой. Или хотя бы Ефрем Мароитис, который уехал потом в Америку, там основал несколько монастырей. Как он хорошо пишет, да, о необходимости борьбы со страстями, о молитве правильной. И возьмите напротив Порфирия, этого Кавса Калевита, который пишет: не боритесь со страстями, не молитесь. Просто поразительные вещи. Черным по белому. Вот, поэтому в наше время, друзья мои, особенно нужно быть осторожным, внимательным. У нас есть критерии. Критерии бесспорные, вот, бесспорные отцы, святые подвижники, бесспорные, которые. И поэтому все новое нужно оценивать вот, с точки зрения их опыта, их характеристик, их учения, а не просто так, как протестанты, новенькое. Что такое новое? Принципы духовной жизни едины, как таблица умножения, и бесспорны. Так что нужно быть очень осторожным, друзья мои. Нельзя. У нас есть бесспорные святые, их надо читать, и по ним надо оценивать. Их великолепно изложил, передал, проверив на собственном даже опыте, если я вам скажу, это Игнатий Брянчанинов. Это действительно бесценное сокровище для каждого искателя духовной жизни.